Сегодня мы встречаемся с Алексеем Тихомировым, певцом, лауреатом международного конкурса, солистом театра «Геликон опера», приглашенным солистом театра «Новая опера» имени Евгения Колобова, выступающим на многих известных театральных и концертных площадках мира более чем 30 стран, среди которых Вена, Зальцбург, Лондон, Берлин, Женева, наш Большой театр и оркестры под управлением Рикардо Мути, Владимира Федосеева, Михаила Плетнева, Владимира Спивакова. Перечисление партий, коллективов, имен заняло бы добрую треть нашего эфирного времени. Среди многочисленных адресов, где выступает наш российский бас, и этот духовно-просветительский центр во имя святого цесаревича Алексея при храме святого преподобного Серафима Саровского в Екатеринбурге. С настоятелем храма, архимандритом Гермогеном Еремеевым, его связывает творческая дружба.
А мы с ним встретились совсем случайно. Я открыл интернет и, знаете, посмотрел там страничку, ну, и захотел послушать Бориса Годунова просто. Я очень люблю эту оперу. Считаю, что одна из самых лучших русских опер – это творение великого Мусоргского, это Борис Годунов. Открываю, смотрю, молодой певец. Ну, дай-ка, думаю, лайкну, послушаю. А как раз была трансляция из зала Чайковского. И Алексей там пел вот этот большой монолог Бориса. И все, я больше не мог оторваться. Все. Такой глубины, понимаете, такой глубины исполнения, такого образа, который он создал во фраке. Это было концертное исполнение Бориса. Я тогда даже под этим впечатлением вдохновился и написал стихи. В стихах были такие строки. «Ты дал, мой друг, мне даже увидать во фраке, будучи, и скипетр, и державу». Ну, друг, потому что мы подружились после этого. Я написал, Алексей, я тоже связан был с музыкой, с пением. 30 лет я концертирую, у меня великое множество концертов сольных по всей стране было. Но такого исполнения, как это делаете вы, я не слышал нигде. Понимаете, там комплекс. Там и голос, там и душа, там и сердце. Там и красота внешняя, и красота внутренняя. Все сочетается, вот делает из него великого артиста. А этот могучий его рост, 2 метра, понимаете? Богатырь выходит русский. Его в Европе называют новый Шаляпин. Вы знаете, у нас очень много певцов хороших. И у нас и сопран красивых очень много. И меццо-сопран, и теноров, и басов. Но комплекс вот такой... как у Алексея Тихомирова, комплекс – это большая редкость.
Еще 5 лет назад я впервые побывал в Екатеринбурге и выступал здесь в оперном театре. Я исполнял Бориса Годунова. И от всех певчих, от всех в хоре, кто работает, от всех солистов, я слышал одно, что вот… как-то надо сходить в наш храм Серафима Саровского. Вот, мы тебя познакомим с замечательным батюшкой. И как-то почему-то не сводил Господь, не получалось мне познакомиться с батюшкой по разным причинам. Репетиции были постоянные. И спустя уже 5 лет мы познакомились в городе Марселе, во Франции, куда батюшка решил поехать на спектакль, на премьеру Бориса Годунова.
Потрясающая постановка. Я такой больше нигде не видел. И вы знаете, вот сцена прощания с царевичем, когда он говорит: «Сын мой, умираю, теперь ты царствовать начнешь. Строго вникай в суд народный, суд нелицемерный, измену карай, безмилость». У него, вот я сейчас говорю с этим комком, и тогда у меня вот были то же самое, полные глаза слез. Смотрю направо, там плачут, налево, там плачут. И у него, у Алексея на сцене, я сидел очень близко к сцене, полные глаза слез. Человек живет в этом образе. Не играет, а живет. И, когда ведь от сердца к сердцу, это и называется искусством.
Алексей Тихомиров родился в Казани, на родине Шаляпина. В Казани закончил музыкальное училище и консерваторию.
Я взял, можно сказать, свою профессию из семьи. Мама у меня музыкант, она народная певица. Не в смысле звания, а поет именно фольклорные произведения. То есть она была дирижером и сейчас фольклорного самодеятельного ансамбля. А папа у меня драматический режиссер, режиссер массовых праздников. И я взял музыку от мамы и театральное действие от папы. Когда я учился в училище, в консерватории, я начинал как хоровой дирижер, очень много проработал в церкви, регентом. И всегда голос там звучал, в церкви. Больной, не больной, не знаю. Голос всегда был свеж. Вот. А сейчас, когда работаешь в оперных театрах, на концертах, разные бывают и простуды, и еще что-то. Я думаю, один из вариантов, как можно быстрее вылечиться, быстрее беги в церковь, пой. Вот. Чисть свой тембр, свою душу.
В родной Казани на конкурсе у него произошла судьбоносная встреча с Аллой Семеновной Белоусовой, замечательным педагогом Центра оперного пения Галины Вишневской.
И я поехал за ней в Москву, в Центр оперного пения Галины Вишневской. Там я познакомился с Галиной Павловной. Она оценила мой рост, фактуру, бас. Я говорю: да, угу. Ну, давайте, спойте мне что-нибудь. Я бы хотел, чтобы вы мне спели что-то с низкими нотами и показать, как бы вот какой-нибудь артистичный какой-нибудь такой концертный номер. Я говорю, хорошо. Я спел романс «Фиеско» из Симона Боканегра «Верди» и спел «Рондо Фарлафа». Вот. И меня без экзаменов тогда взяли в Центр оперного пения Галины Вишневской. Я проучился там 2 года, и потом еще был как приглашенный солист на протяжении, вот даже и до сих пор я там еще участвую в постановках или помогаю на концертах. Вот. Для меня это большая честь. Центр оперного пения – это был моим таким первым оперным домом. Галина Павловна Вишневская для меня сделала очень много. Мстислав Леопольдович Ростропович, ее супруг, приезжал в Центр оперного пения. Он иногда следил за нашими успехами. Вот. А Галина Павловна научила, я считаю, самому главному, что должно быть в оперном певце. Она говорит, и голос, он должен быть само собой, разумеющийся. И актерское дарование должно быть. И фактура, физические данные должны быть. То есть для оперного певца очень нужно обладать выносливостью. Потому что некоторые оперы идут по 5 часов, по 4, где нужно петь главные партии. Это действительно очень большая энергозатрата. И мышечный корсет должен держать, и голос. Это все здоровье. Но самое главное, она говорила, все это меркнет, если это неестественно. Естество. Я с ней делал Бориса Годунова почти 6 лет. Вот. Я уже его спел, потом еще с ней дорабатывал, еще. Она говорит, темперамент – это умение себя сдерживать. Когда Борис Годунов на сцене грызет портал сцены или кулисы, рвет, как ему тяжело, это никому вообще, никого это не тронет. А когда публика начинает за ним, замерев дыхание, наблюдать, что он сейчас внутри, в нем что-то сейчас произойдет, он лопнет или в нем просто тромб, там, я не знаю, что угодно. То есть его глаза, там, его жесты, вдруг он начинает страдать или еще что-то. Когда это все идет изнутри, а не внешне, тогда это совершенно другая идет сила воздействия на публику. Галина Павловна дала мне действительно путевку в жизнь. Потому что благодаря Центру оперного пения я выучил большой очень репертуар оперный. Я с ней занимался, как и все студенты. То есть мы проходили практику в Москве на столичной сцене. Выйти и в главной партии прозвучать перед московской, очень избалованной такой и требовательной публикой. Это было для нас огромной школой.
Ежели в тебе пятно единое, единое случайно завелось, душа скорит, нальется сердце яда, так тяжко, тяжко станет, что молотом стучит в ушах, укором и проклятием, и душит что-то, душит. И кого крутится в глазах дитя окровавленное?
Вон, вон там, что это? Там, в углу, кружится, растет, близится. Дрожит и стонет. Чур! Чур! Не я твой лиходей. Чур! Чур, дитя! Не я! Народ! Воля народа! Чур, дитя!
Заря.
Потом я стал солистом «Геликон» оперы под руководством замечательного режиссера Дмитрия Бертмана. Потрясающий режиссер, потрясающий человек. Редкий случай, когда руководитель, режиссер очень сильно понимает певцов, понимает их нутро. И всегда очень любил и любит своих солистов. Один из тех театров, где как бы, мы живем такой большой семьей, дружной. И благодаря оперному театру, «Геликон» опере, я очень много объездил стран, гастролировал. После чего меня заметили оперное агентство. Начали приглашать оперные театры на постановки. Это были и Борис Годунов в роли, это были Досифей, это были и зарубежные партии, очень интересные. Зачастую я смотрел на свой график и понимал, что я по 10 месяцев в году все время кручусь в европейских оперных театрах. И 2 месяца, может быть, полтора у меня какими-то урывками. Здесь 3 дня в Москве, там в Петербурге, здесь что-то в Казани. Здесь, может быть, иногда успевал, вот 2 постановки было, Борис Годунов в Екатеринбурге и голландец, летучий голландец, я пел 2 главных роли. Вот такими урывками получалось выступать. И чаще я вижу глаза западной публики, нежели своих соотечественников. И вот разница тоже мне хотелось сказать про публику, про оперную публику. Меломаны в Германии, в Австрии, в Италии, во Франции, они настолько сделали действительно классическую музыку первостепенной, первозначимой для себя и для своих детей. То есть у них идет преемственность культурная.
Нет разницы, маленький зал, большой зал, европейский какой-то крупный зал по 2000. Вот недавно был концерт в Лейпциге. То есть как встречала, принимала публика Алексея, а он всего-то спел 1 сцену коронации, понимаете? 3 раза публика вызывала на бис и рукоплескали от восторга, потому что они почувствовали, что перед ними настоящий большой исполнитель, большой артист. Такой случай запомнился. Мы летели из Франции через Амстердам, и там такая какая-то сложная пересадка была. Сидим в аэропорту. Вдруг бабушка, знаете, такая классическая француженка, худенькая, маленькая, на каблучках, цок-цок-цок-цок, к Алексею подходит. «Борис Годунов!» И эта громада встает, добрый, в улыбке расплывается, обнимает эту французскую бабушку. Вы понимаете, человека узнают в Европе в аэропорту.
Отношение к русской культуре, к русской оперной классике уважительное. То есть публика очень любит эти произведения, с удовольствием идет. Но единственное, что какая будет режиссура. В данный момент мы сейчас находимся на такой стадии практически развала культуры, и подмены ценностей. То есть произошла погоня за какими-то эпатажными постановками. Пускай вернут нам там, Бориса Александровича Покровского, постановки Большого театра. Хотим Садко увидеть, хотим Бориса Годунова увидеть в нормальных декорациях и костюмах.
Уникальность голоса заключается в том, насколько певец способен передать состояние своей души и этот текст, который он исполняет. Смысл донести этого текста, пережить сначала в своем сердце, понимаете, как говорят, пропустить через себя.
Я приверженец именно той программы концертные, где публика получает не сливки такие, которые у всех на слуху, которые вот напевают и еще что-то, а именно произведение, которое оставит действительно след в памяти, именно заставит публику думать. Мне очень важны слова. Я большой акцент делаю в своей программе на текст.
Когда мы с Алексеем познакомились, встретились и подружились, то он меня вдохновил на многие проекты. Вот, во-первых, это человек-идея. Он столько дает разных идей. У меня тоже хватает идей, но у Алексея их больше. И вот эти наши две, так скажем, энергии объединились, и вот мы уже делаем сколько концертов. Сейчас много проектов других будет, понимаете? У нас сейчас в планах и побывать на подводных лодках, в Гаджиево. Это подшефные наших ребят, которые окормляют, так скажем, наш приход. Побывать в других епархиях с концертами. Ну вот проекты, они рождаются от творческого союза какого-то. Когда люди вдохновляют друг друга, когда помогают друг другу, тогда все и происходит. Вот это, как называется, синергия, соработничество, да? Вот когда соработничество есть, то это очень хороший показатель.
Проходит время, появляются другие оперные арии, оперные произведения, концерты. Вот. И задумали мы вот такой концерт сделать. «Русь моя, жизнь моя». И я очень благодарен отцу Гермогену, что он посоветовал мне взять в репертуар «12 разбойников. Легенда о двух грешниках» на слова Николая Некрасова. Он сказал: «Леш, попробуй взять полностью весь текст».
А ведь всегда пелось только 4 куплета. Сижу и напеваю, как там дальше, что вот этот великий грешник, ему было дано послушание срезать дерево, этот дуб в 3 обхвата кругом, и что там пан Глуховский, значит, в лице пана Глуховского он убивает это зло, убивает этот грех. Алексей впечатлился: «Слушай, а может быть спеть всю поэму?» Я говорю: «Так было бы хорошо, 24 куплета».
«Смерил отшельник страшилище, туп 3 обхвата кругом, стал на работу с молитвою, режет булатным ножом, режет упругое дерево, Господу славу поет. Годы идут, подвигается, медленно дело вперед. Что с великаном поделает хилый
больной человек. Нужны тут силы железные. Нужен не старческий век.
Господу Богу помолимся, требую мы вознести. Да солом, как и
сомнение тронется, режет и слышит слова. Эй, старина, что ты делаешь? Перекрестился б сперва. Глянул и пана Глуховского видит на борзом коне. Пана богатого, знатного, первого в той стороне. Много жестокого, страшного старец о пане слыхал. И в мучении грешнику тайну свою рассказал. Пан усмехнулся: спасения я уж не чаю давно. В мире я чту только женщину, золото, честь и вино. Жить надо старче, по-моему, сколько холопов гублю. Мучу, пытаю и вешаю. А поглядел бы, как чудо с отшельником сталося, бешеный гнев ощутил, бросился к пану Глуховскому, нож ему в сердце вонзил. Только что пан окровавленный рухнул лицом на седло, рухнуло древо крова.
Наши вечера в приходе Серафима Саровского, музыкальные, продолжаются. Это уже стало традицией. Мне немножко обидно, что Европа знает Алексея, а в России его мало знают, только локально оперные певцы в основном и любители оперы. Это несправедливо. Такого певца должны знать многие. А у нас что знают? Знают только шоу-бизнес, который крутят, от которого уже, скажем мягко, многие устали. Вот. А настоящего певца, вот по большому счету певца, ну должны же знать его люди.